И вам представила Светлана Павлова. А я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают до -3. Пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге также пасмурно, с осадками +1. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 февраля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Украина готовится ко второму туру выборов президента. Дебаты претендентов на пост главы государства. Сегодня в Мосгорсуде продолжится процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Повышение стоимости проезда в подмосковных электричках оспорено в суде. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание? СМС-сообщение с ответами вы можете посылать на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Оставить комментарий, ответить на этот вопрос, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание, вы можете также и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз напомню вопрос. Какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание? А сейчас подробнее о ситуации на Украине. Там в воскресенье, 7 февраля, пройдет второй тур президентских выборов. Сейчас проводятся дебаты, но в понедельник лидер оппозиции Виктор Янукович проигнорировал теледебаты с премьер-министром Юлией Тимошенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Поскольку Виктор Янукович так и не решился прийти в студию Первого национального телеканала, все 96 минут эфирного времени достались действующему премьер-министру Украины. Отметив, что теледебаты, по сути, сорваны, Юлия Тимошенко не жалела слов для критики своего оппонента.
Повірте мені, цей запах страху. І я не хотіла би, щоб лідером нашої нації, лідером нашого народу став банальний боягуз, а просто, якщо російською, щоб було зрозуміло, трус.
Немало времени кандидат в президенты посвятила и окружению лидера партии регионов. Отцом украинской коррупции она назвала Николая Азарова, занимавшего пост министра финансов в двух правительствах Януковича.
Азаровщина – это первый раз в истории Украины снижение минимальной заработной платы до уменьшения базовых показателей для расчетов пенсии. Азаровщина, с одной стороны, декларирование собственной святости, а с другой – повсеместные откаты при возврате НДС, понуждение к взносам, фонд «Профессионал», который и был собственностью Азарова.
По мнению Тимошенко, голосование 7 февраля будет выбором украинских граждан между двумя диаметрально противоположными путями развития. Либо Украина продолжит свой путь в Европу, либо всю власть в стране получит несколько корпораций, которые руководят Януковичем. Сам лидер партии регионов через некоторое время ответил руководителю кабинета министров на телеканале ICTV, где он был гостем предвыборного проекта «Лучший кандидат».
Люди не верят, я сказал бы так, то вранье, которое звучит от Тимошенко. Они насмотрелись 5 лет на этот спектакль бесплатный президента, премьер-министра, которые вначале боролись между собой, кто же из них будет лидером на их электоральном поле. Эта неприкрытая борьба привела к тому хаосу и беспорядку, который мы получили за эти 5 лет. И вершиной этого всего стало глубокое падение экономики и уровня жизни людей.
Согласно опросам общественного мнения, более 70% украинцев собирались посмотреть словесный поединок Тимошенко и Януковича. О том, почему он не состоялся и как это может отразиться на симпатиях избирателей, говорит политолог Виктор Небоженко.
Избирательная кампания Януковича была построена на стратегии продать кота в мешке. То есть он должен был молчать, он должен был нигде не показываться, а вместо него должны были работать говорящие головы, средства массовой информации и черная кошка. контрпропаганда, собственно, не был главным ядром избирательной кампании. В противовес Тимошенко, где она была главным действующим лицом. Ни команда, ни какие-то месседжи, ни какие-то особые обстоятельства, ни какие-то особые пиар-стратегии. В основном она делала, вытягивала свою избирательную кампанию. Поэтому, получив в первом туре такое преимущество в голосах, естественно, штаб Януковича принимает решение спрятать его до 7 февраля. Потому что каждый день выступления Януковича связан с какими-то казусами, с ошибками. И, естественно, они могут привести, конечно, к оттоку особенно сознательного и высококвалифицированного электората.
Накануне ряд известных украинских писателей и общественных деятелей в обнародованном обращении призвали соотечественников отдать свой голос на выборах за Тимошенко, поскольку, по их мнению, в противном случае Янукович превратит Украину в сателлита возрождаемой Московской империи с евразийским безнациональным лицом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Москве запланировано сразу несколько судебных процессов. Басманный суд рассматривает иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете». Супруга московского мэра, глава закрытого акционерного общества «Интек» Елена Батурина судится с сопредседателем движения «Солидарность» Борисом Немцовым. А Московский городской суд продолжает допрос свидетелей по делу против бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который устроил стрельбу в столичном супермаркете «Остров». Сегодня вопрос утренней программы «Радио Свобода». Какой из громких судебных процессов последних лет привлек ваше внимание? Давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила Татьяна Вольская.
Когда майор милиции, если не ошибаюсь, стал стрелять в магазине. Еще когда, опять же, милиционер, если не ошибаюсь, в Башкирии, выстрелил водителя. Да, еще того товарища, опять же, милиционер, который выстрелил из травматики снегоуборщика в Москве. Меня больше привлекает такой момент, когда люди при исполнении используют оружие.
В последнее время громкие процессы брали шушеру, мелочь. Когда пару губернаторов касают министра, тогда вот все прям.
Если уж считать совсем последние. Это, наверное, помните, было такое, когда пытались две девушки пожениться? Они где-то в московском суде пытались оспорить право на то, чтобы в России разрешили регистрацию однополых браков. И за счет того, что им отказали, они подали как бы суд на все это дело.
Ну, может быть, по пенсионному фонду, если он был, или еще только намечается вот эти там крупные махинации. Наверное, так не вспомню больше. С милиционерами-то, конечно. Но, по-моему, в нашей стране это безрезультатно. Что-то началось, но еще будет. Ничего не будет.
Дело Ходорковского. Процессы, связанные с милицией.
Никакие. Актера, который расстрелял там кого-то в магазине. Он пришел? Твой лысый он еще.
Вообще не знаю.
Мы не смотрим. Не следим за этим.
Не могу ответить.
Никакие. Я редко смотрю телевизор, поэтому информации по этому поводу нету.
Милиционеры там стреляют. Очень много. Коррупция идет. Там генералы 6 посадили уже впоследствии.
Насчет этого милицейские суды, милиция, которая расстрелял этот, Евсюков расстрелял. И второй процесс тоже милицейский. Конечно, это нормальное явление, но, знаете, их, наверное, столько, что это просто открытые процессы были, а сколько мы не знаем.
Беспредел самый настоящий, связанный с милицией, где убивают. Сама милиция занимается этим разбоем и всем. Даже говорить не хочу об этом. Вот и все.
Квартирный вопрос. Люди судят насчет того, что выдают жилье, двойные продажи. Но это никого не привлекут. Если и привлекут, немножко посидят, а потом все потихонечку выйдут, и все будет по-старому. То есть наша страна, как бы, все говорят, что Россия, рыбнет ее с головы. Согласитесь, очистит ее с хвоста.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере один человек погиб во время пожара на алюминиевом заводе в Иркутской области. В Москве задержан бывший зампрокурора города Ухта Григорий Чекалин, обвиненный в даче ложных показаний по делу о пожаре в Ухтинском торговом центре летом 2005 года. В Назрани, в Ингушетии, в понедельник вечером скончался один из раненых в результате взрыва на территории детского сада. Жизни 5 других пострадавших, саперов, сотрудников милиции, ничто не угрожает. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность в связи с задержанием в Москве участников оппозиционного митинга 31 января. Ранее с аналогичным заявлением выступил Европейский Союз. На Украине, где 7 февраля пройдет второй тур президентских выборов, в понедельник лидер оппозиции Виктор Янукович проигнорировал теледебаты со своей соперницей на выборах премьер-министром Юлией Тимошенко. Американский Красный Крест сообщает о сохраняющихся проблемах с доставкой помощи пострадавшим от январского катастрофического землетрясения на Гаити. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 утра слушайте на волнах Свободы программу «Грани времени». Реально ли возвращение представителей семьи Бориса Ельцина в большую политику? Об этом в день рождения первого президента России ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и социологом Ольгой Крыштановской. Программа «Грани времени» с Владимиром Кармурзой сегодня в 10 часов. В эфире программа «Время свободы», утренний выпуск. Сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Лейла Гениатулина. Лейла расскажет о том, каким будет день 2 февраля, вторник, информационная картина дня. Лейла, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил. Сегодняшний день, как вы уже заметили, богат на судебные заседания. С этим связана главная тема вашей программы. Об этом вы сегодня общаетесь с радиослушателями. Мосгорсуд сегодня продолжит слушание по делу майора Дениса Евсюкова, расстрелявшего в конце апреля людей в московском супермаркете. Репортаж об этом уже можно будет услышать в вашей программе примерно через 15 минут. Над этой темой сегодня работала наш корреспондент Елена Поляковская. Сегодня также будет рассматриваться иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» в Басманном суде Москвы. Президент Чечни считает недостоверными и порочащими его сведения, содержавшиеся в 6 статьях, опубликованных в «Новой газете» в период с мая 2008 по февраль 2009 года. В них речь шла о различных преступлениях и нарушениях прав человека в Чечне. По словам адвоката Рамзана Кадырова, президент Чечни добивается выплаты ему компенсации в размере 865 600 рублей из расчета 1 рубль за каждый экземпляр газеты. Рассмотрение начнется в 10 часов утра. Туда отправится корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, и о том, как проходит заседание, расскажет в прямом эфире программы «Свобода в полдень». А предыстория этого дела уже в следующем части вашей программы. Мы также будем ждать прямого включения из арбитражного суда Москвы. Там сегодня продолжится рассмотрение по существу иска супруги мэра Москвы Елены Батуриной и компании «Интека» к политику, к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной обращения Батуриной в суд стала написанная Немцовым брошюра «Лужков. Итоги», в которой он обвиняет Юрия Лужкова в ухудшении жизни в Москве за период его пребывания на посту мэра, а также в лоббировании деловых интересов его супруги. Там будет работать корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский, и в программе «Свобода в полдень» расскажет о последних новостях из зала суда. На корреспондент Любовь Чижова сегодня пойдет на заседание Общественной палаты, Общественной коллегии по жалобам на прессу. На заседании будет рассматриваться заявление, поданное родителями детей-инвалидов в отношении газеты «Спид-Инфо». В декабре прошлого года газета опубликовала статью, призывающую к умерщвлению новорожденных детей, имеющих генетические и психосоматические отклонения. Как полагают заявители, в публикации содержатся призывы и утверждения, порочащие социальную нетерпимость, порождающие социальную нетерпимость вражду и грубо нарушающие нормы Конституции России. Мы также продолжаем следить и за ситуацией в поселке Речни, где власти сносят дома. Наш корреспондент Вероника Баде будет сегодня заниматься этой темой. И, насколько мне известно, в следующем части вашей программы также будете общаться с Юрием Кладовым, с председателем Совета ветеранов поселка
Речни. Да, Юрий пообещал, что сегодня он отправится в приемную премьер-министра. Ну, вот в прямом эфире и узнаем, с чем туда идут жители Речни. Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатулина. Накануне вечером в Москве правоохранительными органами был задержан бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин. Его обвиняют в даче ложных показаний по делу о пожаре в торговом центре «Пассаж». В результате пожара погибли 25 человек. Радио «Свобода» подробно рассказывала об этой истории. Еще в сентябре Григорий Чекалин и бывший майор милиции Михаил Евсеев в программе Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право» сделали заявление о том, что в Ухте по сфабрикованному обвинению были приговорены к пожизненному заключению два невиновных виновных человека. Анна Бокина побеседовала с адвокатом одного из осужденных по тому делу Русланом Коблевым.
Для нас, конечно, это ожидаемое событие. Прежде всего для Григория, который занимал исключительно принципиальную позицию по этому вопросу. Он прекрасно, как бывший сотрудник прокуратуры, понимал, как будут действовать его бывшие коллеги. К сожалению, он не прислушался к нашим советам, считал, что в открытой борьбе он может добиться справедливости. Он готов был к этому, и до настоящего момента, как я понимаю, он готов защищать свою позицию, но надеется на справедливое судебное рассмотрение его дела там, в республике Коми, конечно, не приходится. К сожалению, никто не вникает в то, что сделал Чекалин. Чекалин нашел в себе мужество заявить и доказать, подчеркиваю, документально доказать факты фальсификации. И что бы сейчас ни пытались сделать там, на месте, в республике Коми, по этому вопросу, факты фальсификации, они все равно рано или поздно всплывут, поскольку мы это дело доведем до Европейского суда по правам человека, мы будем требовать признания нарушенным со стороны Российской Федерации статьи 6 Европейской конвенции «Право на справедливое судебное рассмотрение». Признаки фальсификации фактически в большинстве важнейших доказательств, положенных в основу приговора, они настолько очевидны, что скрыть их не удастся. Чекалин знал, на что он идет, и действовал совершенно сознательно. Он будет доказывать исключительно мужественный человек, и он заслуживает уважения. Его позиции заслуживают уважения. Чекалин дал показания и признался фальсификацией по уголовному делу, по которому к пожизненному заключению были осуждены Антон Коростелев и Алексей Пулялин. И мы его показаниями в том числе доказывали невиновность этих людей. В Ухте в 2005 году сгорел пассаж. Погибло 25 человек. И это дело имело большой общественный резонанс. Когда суд направили дело в отношении Коростелева и Пулялина в суде, они были оправданы, поскольку вскрылись факты фальсификации, часть из которых привел как доказательство бывший зампрокурора города Ухты Чекалин, который принимал участие в расследовании этого дела. После этого этот приговор отменили, Чекалина уволили, и при новом рассмотрении, уже оправданных один раз, по этому же уголовному делу осудили на пожизненное заключение.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Руслан Коблев. Напомню, накануне вечером в Москве был задержан бывший заместитель прокурора города Ухта Григорий Чекалин. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем, которой бюджет Соединенных Штатов и гуманитарная операция на Гаити.
В понедельник президент Обама представил свой проект государственного бюджета на 2011 год. Рекордный рост государственных расходов обернется в ближайшие годы рекордным дефицитом бюджета. Многие политики и экономисты сомневаются в том, что США могут позволить себе такие траты. Сомневается в этом и сам президент. Рассказывает Алан Давыдов.
В своем проекте плана государственных расходов страны президент пытается совместить две конкурирующие задачи – продолжить стимулировать процесс выхода экономики из рецессии и обуздать рост бюджетного дефицита. Выступая в Белом доме, Обама пообещал к концу его нынешнего президентского срока вдвое сократить нынешний бюджетный дефицит за счет режима жесткой экономии. Мы просто не можем продолжать тратить так, будто дефицит бюджета не имеет последствий, а расточительность не имеет значения. Настало время экономить на чем только можно, тратить деньги только на самое необходимое, и опять начать жить по средствам. Согласно проекту Белого дома, размер годового бюджета страны составит 3 триллиона 800 миллиардов долларов. Из них 100 миллиардов долларов выделяется на создание новых рабочих мест. Обама упрекнул администрацию Буша за оставленный ему в наследство бюджетный дефицит. Напомнив, что к его приходу этот дефицит уже составлял 1 триллион 300 миллиардов долларов, Обама заявил, что, спасая финансовую индустрию, его предшественник не избежал огромных затрат. Пытаясь нейтрализовать повышение расходов, Обама намерен упразднить введенное Бушем сокращение налогов на семьи с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов. Президент назвал налоговые послабления наиболее преуспевающей прослойки населения и финансирование двух войн основными причинами раздувания национального долга в последние десятилетия. Президент, в частности, предлагает обложить большие банки дополнительным налогом, чтобы вернуть налогоплательщикам деньги, которые правительство использовало для спасения этих банков. Для постепенного сокращения бюджетного дефицита Обама хочет со следующего года урезать свыше 120 государственных программ и заморозить государственные расходы, не связанные с обороной. Замораживание, по его словам, не должно коснуться программы медицинского страхования престарелых, фонда социального страхования и сферы национальной безопасности. Одновременно Одновременно Обама предлагает 6% повышение расходов на образование. Республиканцы критически восприняли проект бюджета, предложенный Обамой. Член Сенатского комитета по бюджету Джад Грег заявляет, что намеченного президентом замораживания расходов явно недостаточно для ликвидации дефицита. Перед нами ряд огромных проблем, требующих масштабных решений. Это фискальное безумие. Продолжать раздувать участие государства в социальных процессах, расходовать средства, наращивать государственный долг, так, как это делаем мы. Мы идем к тому, что оставим нашим детям, по сути, неплатежеспособную страну. Среди демократов предложения Обамы по бюджету тоже приняты неоднозначно. Так, глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей Дэвид Оби заявляет, что оборонные статьи бюджета включают немало неоправданных трат, и он намерен противодействовать беспрепятственному финансированию Пентагона.
Рассказывал Алан Давыдов. Попытки усыновления жертв землетрясения на Гаити провоцируют крупную международную проблему, жертвами которой могут стать дети. Поводом для наиболее сильных эмоций стал арест на Гаити американских баптистов, пытавшихся вывести с территории страны 30 детей. Рассказывает Владимир Морозов.
Американские баптисты были задержаны на границе Гаити. Они хотели вывести потерявших родителей детей в Доминиканскую республику. В автобусе баптистов находились 33 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 12 лет, у которых не было никаких документов. Некоторые старшие дети заявили, что они не сироты и хотят вернуться к родителям. Гаитянский премьер-министр Жан-Макс Белриф назвал группу американцев похитителями детей. Насколько обосновано такое серьезное обвинение? Говорит руководитель группы баптистов пастор Клинт Гендри. У нашей группы были самые лучшие намерения. Нам помогал местный пастор, который был связан с сиротским домом. То, что нас задержали, удивило меня не меньше, чем всех остальных. Отобранные у баптистов дети сейчас находятся под опекой международной организации SOS Children's Villages, которой на Гаити руководит Георг Виллейн.
10-year-old Benatine Poulimé gave us the phone number of her mom, Adrienne Poulimé.
10-летняя Бенатин Пулиме дала нам телефон своей матери Адриан. Во время короткого разговора мать девочки рассказала, что она решила отдать свою дочь американцам, потому что в Америке о ребенке позаботится и что там он сможет получить образование. Немало других бедствующих матерей хотели бы отдать своих детей на попечение в США. Тем не менее, юристы напоминают, что на это нужно разрешение правительства Гаити. Случай с баптистами вызвал новые дебаты по поводу усыновления детей из бедных стран. Деб Берри, сотрудник общественной организации «Спасти детей», считает, что даже если в той или иной стране третьего мира сложились ужасные условия жизни, то и в этом случае нельзя торопиться с передачей детей новым родителям в развитых странах. ООН рекомендует, что прежде чем начать процесс усыновления, надо сделать все возможное для поиска родственников детей в их собственной стране. И на это надо выделять никак не менее 2 лет. По последней информации, гаитянский премьер-министр признал, что после землетрясения работа судебной системы его страны нарушена, поэтому американцев, вероятно, передадут властям США для суда на родине. По словам премьера, если выяснится, что баптисты действовали из добрых побуждений, то американская Фемида может проявить к ним снисхождение. Между тем, Макс Бивур, верховный жрец распространенной на Гаити религии вуду, заявил, что гуманитарная помощь на острове монополизирована христианами.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8:30.
«Радио Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Петербурге недалеко от Балтийского вокзала произошел взрыв на железной дороге. Пострадал машинист дрезины. Как сообщают в Северо-Западной транспортной прокуратуре, мощность взрыва по предварительным оценкам составила от 200 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. В Москве задержан бывший зампрокурора города Ухта Григорий Чекалин, обвиненный в даче ложных показаний по делу о пожаре в Ухтинском торговом центре летом 2005 года. В городе Шелихов Иркутской области произошел пожар на алюминиевом заводе. Сообщается об одном погибшем. В Назране, Ингушетия, в понедельник вечером скончался один из раненых в результате взрыва на территории детского сада. Жизни 5 других пострадавших, саперов и сотрудников милиции, ничто не угрожает. Ранее сообщалось, что взорвался гранатомет, найденный в детском саду. США выразили обеспокоенность в связи с задержанием в Москве участников оппозиционного митинга 31 января. Ранее с аналогичным заявлением выступил Европейский Союз. На Украине, где 7 февраля пройдет второй тур президентских выборов, в понедельник лидер оппозиции Виктор Янукович проигнорировал теледебаты со своей соперницей на выборах премьер-министром Юлией Тимошенко. 54 человека погибли, по уточненным данным, в понедельник в результате взрыва в Багдаде. Количество раненых превысило 100. Смертница привела в действие взрывное устройство в толпе шиитских паломников. Американский Красный Крест сообщает о сохраняющихся проблемах с доставкой помощи пострадавшим от январского катастрофического землетрясения на Гаити. Басманный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к «Новой газете». По мнению Кадырова, в ряде публикаций газеты его обвиняют в тяжких уголовных преступлениях, что порочит его репутацию. Это была краткая сводка новостей.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание. Еще раз напомню номера телефонов и пейджера, куда вы можете посылать ответы на этот вопрос. СМС-сообщение можете посылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И не забывайте, что оставить комментарий вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. А сразу после репортажа нашего корреспондента Елены Поляковской мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, об одном из судебных процессов, которые сегодня запланированы в Москве. В Мосгорсуде возобновляются слушания по делу майора московской милиции Дениса Евсюкова, который в конце апреля застрелил двух и ранил еще нескольких человек в столичном супермаркете «Остров». С подробностями наш корреспондент Елена Поляковская.
После допроса пятерых свидетелей обвинения 11 января Мосгорсуд объявил в заседании перерыв на неделю, который был связан с тем, что судья занят в другом процессе. Однако в назначенный день заседание не состоялось и было перенесено на 25 января в связи с отсутствием адвоката Евсюкова Татьяны Бушуевой. Предполагается, что 2 февраля суд продолжит допрос свидетелей. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Мы хотели бы остро поставить вопрос в части неявки свидетелей, в основном сотрудников правоохранительных органов МВД, которые позволяют себе не являться по повестке суда. У суда есть возможность доставить их приводов, если они сами не желают исполнять свои обязанности. Поэтому мы завтра будем настаивать на том, чтобы суд исполнил вот эту функцию доставки принудительной тех, кто не является, в том числе и бывшего начальника ГУВД. Потому что вот это пренебрежительное отношение к суду и к обязанностям явки в качестве свидетеля, это, конечно, недопустимая вещь. Большое количество повесток уже ушло, но сотрудники в основном правоохранительных органов игнорируют.
29 января Савеловский суд в Москве удовлетворил иск бывшего главы ГУВД Москвы Владимира Пронина к Игорю Трунову, обязав адвоката опровергнуть сведения о том, что бывший начальник ГУВД дружил с семьей Евсюкова, лоббировал интересы Евсюкова, ссорился с ним и присутствовал на его дне рождения. Именно эти сведения Пронин посчитал несоответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство. В понедельник вечером стало известно, что защита адвоката Трунова обжаловала это решение в Мосгорсуде.
Мы боимся, что суд что-нибудь оригинальное исполнит, так как суд в нарушение международных норм права не зачитал все решение в полном объеме, зачитал только резолютивную часть, удовлетворить и все. Естественно, что течение сроков пошло, и мы закинули эту жалобу, не имея решения на руках. Интересно, конечно, та интерпретация нарушения прав уважаемого господина Пронина, которая будет дана судом. Суд это решение обоснованное пока что никому не показывал.
Игорь Трунов по-прежнему настаивает на вызове в суд бывшего начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня вопрос утреннего эфира «Радио Свобода». Какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-46, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И у нас есть первый дозвонившийся, это Иван из Москвы. Иван, доброе утро.
Доброе утро. Мне кажется, что весь комплекс, все это количество судебных процессов очень важно, потому что они характеризуют состояние нашего времени, когда идет откровенно совершенно неприкрытая борьба верхов против низов, и отсюда эти судебные процессы, которые отражают далеко не все беспорядки, которые в этом плане творятся. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от нашего слушателя Ивана. К нам на пейджер и по электронной почте также приходят сообщения. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут. Эти процессы один громче другого. И Политковская, и Литвиненко, и Козлова, и, прости господи, Евсюкова. А теперь еще могут устроить процесс Дымовскому, которого уже априори объявляют наймитом разных разведок, потому что он вынес ссор из очень грязной избы. Сообщение от слушателей Майоровых. Еще одно сообщение от Сергея Митрофанова из Москвы, который пишет нам в ответ на вопрос, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание. Лужков против Немцова. По-моему, Немцов выиграл. Это удивительно, пишет нам Сергей Митрофанов из Москвы. У нас есть звонок из Брянской области. Николай, здравствуйте.
А всем доброе утро. Какой... Ну, вы понимаете, какая картинка. Я лично... Скажу свое отношение к судам. Какое государство, такие и суды. Это на собственной шкуре было испытано.
Николай, а касательно судебных процессов последнего времени, какой вы выделяете?
Процессов. Понимаете, в чем дело? Вот спасибо Ивану. Он, по-моему, ближе всех к истине. А процесс громче другого. Продажность режима, подлость, обыкновенная подлость государства против граждан. Мерзость самая неприкрытая.
Это был звонок из Брянской области. В прямом эфире был Николай. Сейчас послушаем Сергея из Москвы. Сергей, ваше внимание, какое из громких судебных процессов?
Доброе утро. Говорю телеграфно. Значит, в 2006 году мы выиграли процесс на Красноховской набережной, дом 13, дом 11, дом 5, 9, снесли наши капитальные гаражи. Это тот же самый речник. Приехала бригада, срезала ворота и так далее, и так далее. Мы выиграли суд первой инстанции, суд второй инстанции, и Мосгорсуд, и президиум Московского городского суда. В 2006 году судебному приставу в августе месяце был дан исполнительный лист о сносе незаконно построенной плоскостной стоянки. Строил якобы город и сносил тоже. И вот с 2008 года пристав ходит и не знает, что делает, наверное, алиментную помощь получает.
Сергей, вот. Сергей, а если говорить про громкие, общественно значимые судебные процессы, вы бы какой
вот,
выделили?
Вот вы знаете что, я выделил, давайте как-то их по-другому назовем, потому что так вот судебным процессом это назвать нельзя.
Ну что ж, таково мнение нашего слушателя из Москвы. Сергей был в прямом эфире, а сейчас послушаем Ирину. Ирина, доброе утро.
Здравствуйте. Конечно, больше всего мое внимание привлек суд Немцова против Лужкова. Это просто неожиданно для меня, что Лужкову пришлось подавать апелляцию. Понимаете, все-таки какой-то судья вот не совсем подчинился ему, потому что я считала, что никогда у Лужкова суд никто не выиграет, потому что все судьи зависят от него в Москве. И, конечно, я уверена, что он человек, который все-таки причастен к коррупции в Москве. Ведь в Москве-то что творится? И крысы, и нелегальные цеха, и эти самые фальсифицированные продукты, фальсифицированные лекарства. Бог знает что. И он все доволен собой.
Это мнение нашей слушательницы Ирины из Москвы. И успеем принять еще один звонок. Тоже москвич Аркадий до нас дозвонился. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас все процессы интересны. Вот Кадыров, заметьте, не боевиков прислал, а подал в суд. Интересно, сам цивилизуется или старшие товарищи подсказали. Ну и уж, конечно, процесс Евсюкова. Лицо характерное для наших законных вооруженных бандформирований. Ну сейчас явно тянут время, но потом, наверное, дадут на всю катушку. Пожизненные условно или 20 лет домашнего ареста, скажем. Но, впрочем, можно и без этого. Ведь кто проконтролирует исполнение? Мне знакомый рассказывал, что встретил на улице другого города капитана милиции, который был осужден и вовсе не освобождался. Значит, официально, оказывается, до сих пор сидит, а на деле по улицам разгуливает. Вот так.
Ну что ж, вот такое неожиданное сообщение от нашего слушателя Аркадия из Москвы. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли утренние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Вот, например, очень любопытный заголовок. «Для России наступают годы ареночества». Это речь идет о подписании в ходе встречи премьер-министра Путина с министром нефти Венесуэлы Рафаэлем Рамиросом документов о создании СП по добыче нефти в бассейне реки Оренока. Это газета «Коммерсант» об этом нам сообщает. Эксперты оценивают нефтяной проект как экономически выгодный, но рискованный из-за сложной политической ситуации в Венесуэле. Ну а что касается внутрироссийских дел, газета «Коммерсант» пишет о том, что губернатор БОС и «Единая Россия» разбираются с народным протестом в Калининграде. Вчера в область срочно прибыл полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов для того, чтобы вот этим вот делом заняться. Митинговавшим за все обещают против всех. Газет «Коммерсант», первая полоса. МВД снова в деле, это уже ведомости. Стремление законодателей ограничить возбуждение налоговых уголовных дел без налоговой проверки не дало результата. Следователям по-прежнему хватит достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Это цитата. Так разъяснила смысл законов ГУВД Москвы. Ну и еще в ведомостях. Руководители госкомпаний часто упрекают в том, что у них есть собственные бизнес-интересы. Иногда, как показывает пример нынешнего министра сельского хозяйства Елены Скрынник, это делают не без оснований. Министерское хозяйство. Первая полоса газеты «Ведомости». Время новостей. Грош цена. Начал действовать закон о регулировании торговли 1 февраля, но он не подкреплен механизмом исполнения. Закон этот имел в виду, если не снизить, то хотя бы ограничить рост цен на продукты питания. Однако же, чтобы он заработал, нужна масса нормативных актов, которые только готовятся и вообще неизвестно, когда появятся. На бирже труда 2 миллиона. Это независимая газета. За неделю численность зарегистрирована безработных в России, по данным Минздравсоцразвития, выросла на 2,5%, составила более 2 миллионов человек. И по экспертным прогнозам, первая половина наступившего года принесет дальнейший рост безработицы на 10-15%. Ну, а новое известие, аспект этой проблемы, «Волчий диплом» называется статья, почему выпускники вузов оказались самыми уязвимыми клиентами на рынке труда. Из независимой еще узнаем о том, что досрочное голосование будет отменено на всех видах выборов. Соответствующий законопроект уже готов. Президент Медведев внесет его в Госдуму в самое ближайшее время. А заглавная публикация «Космонавтам» не будет исключения.
Спасибо, Валерия. Одна из этих тем из свежей российской прессы через полчаса в программе «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере один человек погиб во время пожара на алюминиевом заводе в Иркутской области. В Москве задержан бывший зампрокурора города Ухта Григорий Чекалин. Его обвиняют в даче ложных показаний по делу о пожаре в Ухтинском торговом центре летом 2005 года. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность в связи с задержанием в Москве участников оппозиционного митинга 31 января. Ранее с аналогичным заявлением выступил Европейский Союз. На Украине, где 7 февраля пройдет второй тур президентских выборов, в понедельник лидер оппозиции Виктор Янукович проигнорировал теледебаты со своей соперницей на выборах, премьер-министром Юлией Тимошенко. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В нашей программе сейчас городской репортаж. Общество защиты прав потребителей судится с РЖД в связи с резким ростом цен на проезд в пригородных московских электропоездах. Тарифы на отдельных направлениях повысились в 3-5 раз. Жители ближнего Подмосковья обратились к защитникам прав потребителей еще и потому, что многое в новой системе ценообразования пассажирам электричек было непонятно. Как выяснилось, ничуть не больше понимают происходящему и представители ведомств, которые отвечают за тарифную политику. Тему продолжит Евгения Назарец.
Ежедневно в Москву направляются на работу сотни тысяч жителей ближайшего Подмосковья и городов-спутников. Это и есть мегаполис. Ежеутренняя давка в электричках воспринималась его жителями почти как нормальное положение вещей до января 2010 года. За январь цена абонементов поднялась в 3, а то и в 5 раз и перестала напрямую соотноситься с расстоянием. Но поводом для обращения в суд послужило даже не повышение тарифов само по себе, а то, что РЖД побежала впереди паровоз и подняла цены на билеты на электричках, прежде чем московское правительство выпустило официальное распоряжение об этом. Председатель Общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков призывает пассажиров поучаствовать в маленькой победе над железнодорожниками.
Повышение цен производилось в 3 этапа. И фактически, вот еще одно повышение цен было с 15 января. И до 1 февраля железная дорога взимала повышенный тариф. Абсолютно незаконно, потому что в данном случае цены естественных монополий должны согласовываться с муниципальной властью. Так вот, муниципальная власть, в частности правительство Москвы, издало постановление, согласившись с повышением тарифов 19 января. И вступило оно в силу с 1 февраля, а железная дорога взимала с 15 января по повышенным тарифам. Это и послужило основанием для обращения в суд. В случае удовлетворения нашего иска, любой потребитель получит право возместить стоимость переплаты за билеты. Поэтому мы призываем всех потребителей хранить проездные, хранить билеты для того, чтобы, когда решение суда будет принято, к железной дороге предъявить претензии.
Руководитель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков говорит, что с начала года к ним обратились сотни граждан, пораженных гигантским скачком цен на проезд в пригородных электричках. Формально с этим в суде не поспоришь. Все вопросы к московскому и областному правительствам, говорит Михаил Аншаков.
Что касается повышения цен с 1 февраля, то надо признать, что формально оно законно. Другое дело, что, естественно, повышение цен в несколько раз, в 5 и более раз по отдельным направлениям, нельзя ничем оправдать и обосновать. Это скорее политический вопрос. Это вопрос действия московских властей и железной дороги вместе с ними.
Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Иншаков подчеркивает, то, что происходит с тарифами на московские электрички, не поддается логическому объяснению. На отдельных направлениях цена поднялась с 350 до 1865 рублей. Скажем, билет на электричку в черте Москвы стоит 26 рублей. При этом проезд с одной станции в Москве с пересечением административной границы столицы – это уже тариф соответствующей пригородной зоны плюс эти же 26 рублей. Москвичи уже назвали такую странность железнодорожной визой. А в живом журнале развернулась кампания. Десятки пользователей размещают баннеры «Нет произвола РЖД» с одним лишь вопросом. Почему проезд на московских электричках подорожал более чем в 2 раза?
Кто-нибудь скажет, законно ли это в течение месяца дважды поднять стоимость проезда в электричке? Причем в разы.
На дачу тут ехала. До Нового года 56 рублей туда и обратно. Вчера 116 рублей. Прирост более 100%. Лично меня так и подмывает в ФАС написать, чтобы проверили обоснованность увеличения стоимости услуги в два раза. Если бы проезд подорожал процентов на 25-30, я бы проглотила. Но 107% подорожания – это слишком. Думаю, надо писать. Собирать охреневший народ и писать.
Федеральная антимонопольная служба не отрицает, что знает о сложившейся ситуации, но выльется ли этот интерес в проверку, представители ведомства сказать оказались не готовы. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев, возложив ответственность на московское и подмосковное правительство и предложив звонить в Федеральную службу по тарифам. Глава пресс-службы тарифного регулятора Анна Мартынова говорилась, что региональные тарифы – прерогатива субъектов федерации, однако обострившаяся ситуация вынуждает давать разъяснения. Официальное заявление ФСТ должно быть опубликовано сегодня. Источники в правительстве Москвы заявили, что комментарии преждевременны. Скорее всего, причиной стала несогласованность между ведомствами, сказал пресс-секретарь одного из первых заместителей столичного мэра. И добавил, что проблему резкого повышения цены проезда в московских электричках сейчас обсуждает специально созданная рабочая группа из представителей столичного и областного правительств, РЖД и Федеральной службы по тарифам. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Возвращение американских астронавтов на Луну к 2020 году, план, громко заявленный 6 лет назад президентом Бушем, не будет осуществлен. Главная причина – стесненные финансовые обстоятельства, в которых оказались Соединенные Штаты. Администрация Обамы решила, что бросок на Луну и создание там постоянной станции не стоит затраченных средств, если приходится выбирать между созданием новых рабочих мест и космическими полетами. В проекте нового бюджета страны администрация запрашивает у Конгресса средства лишь для создания космических ракет, способных обеспечить надежную доставку людей и грузов на околоземную орбиту. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, означает ли это полный отказ от полетов американских астронавтов за пределы земного притяжения в ближайшие десятилетия, или экспедиции к астероидам или Луне все же возможны. По репутации Toyota, как производителя исключительно надежных качественных автомобилей, нанесен жестокий удар в результате эпизода с заменой педали акселератора в более чем 4 миллионах Toyot, проданных во всем мире. Впервые за десятилетие самый авторитетный американский путеводитель покупателя, журнал Consumer Report, вывел из категории рекомендуемых 8 моделей, на которых была установлена дефективная педаль, не позволяющая водителю в редких случаях сбросить скорость, дефект, обернувшийся гибелью нескольких людей на дорогах. Не помогла Тойоте и задержка с признанием своей ответственности и неспособность быстро организовать замену некачественного узла. Корпорация пошла на беспрецедентный шаг, поместив в 20 крупнейших газетах рекламные полосы с извинениями и заверениями в том, что проблема будет нейтрализована. Однако эксперты говорят, что Тойоте, скорее всего, не удастся смыть темное пятно со своей репутации в течение нескольких лет. Беспилотный вертолет-штурмовик. Такой продукт предложила в понедельник Пентагону корпорация Sikorsky Aircraft. Конструкторы намерены роботизировать знаменитый вертолет «Черный ястреб». Идея дистанционного управления машиной, способной вести мощную огневую атаку с воздуха и выполнять функции санитарного вертолета, захватывает дух профессионалов. Роботизированный «Черный ястреб» будет управляться одним пилотом. Компьютеры возьмут на себя функции органов чувств вертолета и позволят моментально реагировать на изменяющиеся обстоятельства полета. Инженеры также пытаются найти способы повысить скорость и улучшить маневренность летательного аппарата. Опытный образец будет изготовлен в нынешнем году. Массовое производство беспилотного вертолета может начаться через 4 года. Американские и британские ученые после 20-летних экспериментов совершили крупнейшее открытие, которое поможет им вскрыть секрет механизма проникновения вируса СПИДа в здоровую клетку. По словам исследователей, им удалось вырастить кристалл, позволяющий рассмотреть структуру белка, ответственного за распространение в организме ВИЧ-инфекции. Это может помочь в создании новых эффективных лекарств против СПИДа. Поподробнее рассказать о значении этого открытия я попросил профессора Даниила Голубева. Профессор, в чем суть этой кристаллизации? Зачем растить кристаллы?
Они кристаллизовали фермент интеграза, который является
компонентом вируса иммунодефицита и ведущим инструментом встраивания генетической информации вируса в структуру клетки. Фермент открыт давно, и уже более 20 лет его используют как объект для воздействия некоторых лекарств, которые действительно лечат, продлевают человеческую жизнь иногда и на многие годы. Но как действуют эти лекарства на этот фермент, до сих пор было неизвестно. Эта загадка разгадана только теперь, когда ученым удалось кристаллизовать этот фермент и получить его трехмерное изображение. Теперь стало возможным использовать эту модель для того, чтобы выбирать наиболее уязвимые места в его структуре, для того, чтобы усиливать действие тех лекарств, которые до сих пор вслепую на него действовали. Короче говоря, это путь к усовершенствованию терапии, причем очень действенный путь.
При самом лучшем исходе исследований мы продолжаем говорить лишь о контроле распространения вируса или о его полном уничтожении, то есть излечении человека.
Лечение вирусоносительства и СПИДа как такового, это есть продление человеческой жизни, потому что о полном излечении пока речь не идет. Полная безопасность должна была бы наступить при эффективной вакцинации, когда невозможно было бы попасть вирусу в организм, но в плане лечения, надо сказать, что последние годы были очень успешными, особенно благодаря активным вложениям финансовым в это дело.
А как сейчас обстоят дела с вакциной?
С вакцинами вопрос остается открытым. От СПИДа нет естественного самоизлечения, как есть от кори, от оспы, наконец, и надо только смоделировать естественный инфекционный процесс для того, чтобы вакцина была эффективной. Это совсем не всегда легко сделать. А здесь нет процесса самоизлечения. Здесь надо сконструировать такую вакцину, которая не соответствует природным механизмам выздоровления. Это безумно сложная задача.
Этим интервью с профессором Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Во втором часе программы «Время свободы» сразу после выпуска новостей. Ситуация в московском поселке Речник. У нас в прямом эфире будет председатель Совета ветеранов Речника Юрий Кладов, который сегодня собирается посетить приемную премьер-министра России Владимира Путина. Международная гуманитарная операция на Гаити. Как обстоят дела там? Репортаж наших коллег из США. Бойцы московского ОМОНа пишут письма президенту. Об этом подробнее расскажет Вероника Баде. Ну и, конечно, мы продолжим общение с нашими слушателями на тему, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8 903 743 28 01. И ваши ответы мы также принимаем на пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио